Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, 15 сентября мы вспоминаем годовщину со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля, главного регента объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ. Закончилась, если можно так выразиться, эпоха отца Матфея. В лаврском и в общем церковном пении мы все вспоминаем звучание этого хора, да и не просто звучание, а всю атмосферу, которая сопровождала и Троицу Сергиеву Лавру, и всю нашу церковную жизнь во время его службы. Сегодня со мной любезно согласился побеседовать главный звонарь Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Антоний, и мы сейчас вместе с батюшкой находимся в колокольне с тем, чтобы вспомнить эту эпоху и самого отца Матфея, и еще раз поговорить о том, в чем же состояла вот эта вот загадка, удивительная тайна присутствия одного единственного человека и его влияние на громадный коллектив. Ну, конечно, это не был хор в прямом смысле, да, отец Антоний? Это ведь нечто другое.
Да, отец Матфей – это редкий человек, это талант, который дан ему был от Бога, и этот талант он не закопал в землю, а приумножил и воспитал много поколений студентов, которые пели в его хоре, и каждый студент вез с собой домой на свой приход частицу лаврского пения. Поэтому, когда мы приезжаем на какой-то приход в любой отдаленной точке России, мы что-то слышим родное лаврское. Это благодаря отцу Матфею. Отец Матфей, конечно, был той свечой, которая горела и зажигала сердца других. Именно любовь к пению, к молитве, этим обладал отец Матфей. Это, несомненно, талант Божий, данный ему. Ежегодно у нас выпускаются тысячи дирижеров хоровых, но они как серые мыши. Вот мы послушаем, у всех все одинаково, стандартно, чисто ноты. Ну, даже неинтересно слушать. А таких вот, как отец Матфей, их очень мало бывает. Именно вот это таланты, потому что управлять хором можно при обезьяне научить. А вот чутью не научишь. Это талант, данный от Бога. Чутью хорового пения. Как должно прозвучать песнопение? И в первую очередь, конечно, человек должен уметь молиться, потому что пение – это неотъемлемая часть молитвы. И когда мы слышим молитвенное, спокойное пение, то нам, конечно, приятно, и мы отдыхаем от всей суеты, потому что мы как в жизненном море постоянно барахтаемся и заплываем, так сказать, в бухту, заходим в храм Божий и пытаемся здесь отдохнуть от суеты. Но, к сожалению, чаще всего мы слышим быстрое, торопливое пение, никакой молитвы, ничего, лишь бы вот просто оттараторить, и все. И люди, конечно, не получают утешения, успокоения, уходят. Ну, в принципе, вот как бы так, в суете тоже. Вот поэтому хоровое пение, это, конечно, очень важно, и в первую очередь оно должно быть спокойное. И вот как раз вот это чутье, как должно звучать песнопение, какой его должен ритм, какая скорость, вот это вот, конечно, это дар Божий.
Вспоминаешь первые детские впечатления, такое чувство, вот когда читал житие преподобного Сергия, это ведь было все очень давно, 7 веков назад родился преподобный Сергий, 6 веков назад была уже основана молитвенная здесь жизнь на Маковце, и все это как-то было отдаленно. И вдруг ты слышал пение хора отца Матфея, такое впечатление, что вот эта вот пустыня, она открывалась, пустыня молитвенная, какая-то такая таинственная, необъятная, сокровенная жизнь монашеская именно. И ты благоговел именно перед этой, как вы сказали, тишиной. Я помню, делегации заходили на минуту, иностранные, и во время божественной литургии слушали хор отца Матфея. Они просто столбенели, они переворачивались и не могли поверить, что хор может издавать такое звучание. Действительно, молитва, наверное, на первом месте, да?
Конечно, молитва. И это регент, можно сказать, апостол, который проповедует хоровым пением. И люди даже порой не понимают, что поют, но сердце-то понимает их, что душа понимает. Поэтому у них невольно накатываются слезы. Вот, так тоже много рассказывали про Комарова Виктора Степановича, который управлял патриаршим хором в Елоховском соборе в Москве. Вот, также люди заходили просто так ради любопытства, что же там происходит. И когда слышали вот это пение, у них текли слезы, они становились постоянными прихожанами этого храма. Вот, то же самое отец Матфей. Вот таких личностей очень мало. Как правило, они не имели специального музыкального образования. Они учились, но они ничего не заканчивали. Они впитывали то, что им было необходимо. Вот, в частности, этот Виктор Степанович Комаров, Александр Васильевич Свешников, такой же непрофессионал, вот, именно талантище, просто вот, который ему дан был от Бога. И вот интересно, что я удивляюсь всегда на тех людей, которые поют в храме. Значит, Господи помилуй, тарахтят, побыстрее, побыстрее. И сравнить сцену, где поют русские народные песни, скажем, хотя бы. Вот. Они будут петь, значит, протяжно, значит, с чувством, это будут представлять ту картину. Но почему же для Бога вот мы тарахтим как-то быстро все, а вот где будем показывать свой голос на сцене, там, конечно, потому что нас никто не будет слушать, если мы будем тарахтеть. Вот. Ну, а почему же мы для Бога-то так поем? Да, интересно еще вот, когда проводил спевку Свешников со своим хором, это, конечно, шедевры, то, что он исполнял, русские народные песни, и он говорил им: вы должны песню спеть так, чтобы публика ее не только слышала, но чтобы видела. И вот так они действительно пели. Вот. И, соответственно, он и песнопение церковное также исполнял. «Взять его в сеночную» Рахманинова. Это шедевр, который, в принципе, не повторил. И я тоже удивляюсь, а почему же не берут за образец? Вот как иконы мы копируем 16 века, там Андрея Рублева и прочее. Вот. Почему же мы песнопение-то не хотим так же? Хотя бы некое подобие сделать тех предшественников наших великих и повторить, чтобы людям было молитвенно и спокойно на душе.
Отец Антоний, вот это советское прошлое, оно истребило не только храмы, монастыри и обители святые, и многие святыни, которые были близки русскому сердцу, оно истребило целую традицию и целую эпоху. И люди все-таки жили воспоминаниями. Мне рассказывали люди, те, кто близко знал отца Матфея, что он все-таки старался воссоединить вот эту разорванную связь поколений. И он слушал, например, хор Жарова, оставались записи, хор каких-то эмигрантов, тех исполнителей, которые связывали свою жизнь с прошлым нашей великой Святой Руси. Он старался подражать именно этим коллективам. Вам что-то известно об этом?
Да, вот в том-то и дело, что у отца Матфея была возможность учиться на наглядных примерах. Это был и Комаров, это был Матвеев, это был и Жаров, и хор Киево-Печерской лавры, и в Киеве был Михаил Петрович Гайдай, тоже известный дирижер. Он это все слушал, впитывал, и, как говорит он, я ничего не строил на чужом фундаменте. Вот, но, тем не менее, он впитывал в себя некий стержень, который объединяет всех тех дирижеров. Они, конечно, каждый по-своему звучит, но общее вот это вот именно исполнение церковное, молитвенное, это, конечно, и является тем фундаментом, на котором все и строили. К сожалению, сейчас молодежь не увлекается пением, и вот я когда управляю даже, раздаю ноты, например, там самые элементарные, которые отец Матфей пел. А они первый раз это видят. Я говорю: ну, хоть возьмите диски, послушайте запись отца Матфея. Вот им даже, видимо, неинтересно это. Мне кажется, все-таки не советская действительность истребила вот это, потому что в советские годы мы отстаивали свои убеждения со школьной скамьи. И этим получали закалку в своей вере, Вот. А именно после вот перестройки, когда произошел развал и хлынула с запада вся вот эта вот грязь, то и началось такое как бы прохлаждение, все люди, ну, стали увлекаться не тем, чем нужно. Стали забывать свои корни, свою историю, своих предков, которые много что сделали для России, для пения. Вот. И, к сожалению, вот это вот мы и имеем сейчас на данный момент последствия вот этих вот. Вот. И то, что учат в учебных заведениях музыкальных, к сожалению, именно не духу учат, а учат тупым вот нотам, чтению нот и сетки вот этой, ну, которые, ну, там не должно быть никакой сетки, потому что здесь смысл. Ноты подстраиваются под текст, и на первом месте смысл текста. А ноты, так сказать, это вспомогательные уже для восприятия того или иного песнопения.
Я должен исправиться для радиослушателей. Конечно же, вот эти таланты, которые воспитывались и которые дошли, может быть, до отца Матфея, таланты неявные. Он сам раскрывал в каждом свой талант. Ведь хор в основном-то любительский. Это же не были какие-то профессиональные певцы. Он воспитывал именно таланты. И вот парадокс советского времени заключался в том, я часто ловлю себя на этом, что старые записи тех же опер, того же Ивана Семеновича Козловского, многих-многих наших выдающихся исполнителей советского периода, даже оперное пение, оно часто было похоже на церковное и очень близко было к церковному. Ну, взять хотя бы сцены из кинофильма «Война и мир», там, когда отпевание или панихида, звучали настоящие церковные хоры. Все это очень, так сказать, сохранялось и воспитывалось. Мне кажется, это тоже был такой в определенной степени феномен, по которому сейчас забыли. Да, сейчас все как-то поставлено по требу. Вы сказали, что текст на первом месте. Мне это очень важно, потому что отец Матфей обращал огромное внимание на текст, и, конечно же, даже те люди, которые не знали текст, они его могли слышать, потому что была и дикция идеальная, и доносил он этот текст, да, в молитве, в песнопениях.
Да, к сожалению, сейчас утрачена культура пения. Именно дикция, отец Матфей требовал четко произносить все гласные, согласные, чтобы это было понятно, именно вот текст сам на первом месте. Вот, и этого, в принципе, требовали все дирижеры, то же самое, и Комаров также добивался такой дикции, что вот понятно было, о чем они поют, что они поют. Вот, а сейчас, к сожалению, вот просто мямлят что-то, и, ну, вообще непонятно чего. Ну, то, что когда знаешь, в храме бываешь постоянно, то уже знаешь, что поют, а так люди, которые приходят, они, для них непонятно.
Отец Антоний, но ведь здесь дело не только в том, что такие люди, а дело в духе времени. Если это все не популяризовать, не ставить как основную цель, какое-то целеполагание, я помню, за какая-то статья была в журнале Московской Патриархии, когда святейший патриарх Алексей I Симанский, обращаясь к хору, говорил о том, что они, певцы, уподобляются ангелам на небе. И, собственно говоря, это ангельское служение, пение в храме за божественной литургией. Это очень важное служение. И всегда и патриарх Пимен, и патриарх Алексей I, и впоследствии также наши первосвятители, наместники лавры, они обращали огромное внимание на хор. А в связи с чем сегодня как-то вот все-таки меньше, мне кажется, этому уделяется внимание, на ваш взгляд?
Да, к сожалению, вот сейчас не учат этому поверхностно все, и поэтому приходит все в упадок. Падает тот дух, который отец Матфей здесь создал. Вот, конечно, еще что-то есть, но вот будем надеяться, что новый регент, отец Нестор, поскольку он сам пел отца Матфея и пропитался тем духом, то он будет стараться сохранить хотя бы то, что осталось.
Мы все с большим прискорбием восприняли весть, которая прозвучала вот 15 сентября, 12 лет тому назад. Казалось, что это невозможно. Мы прекрасно помним последнюю всеночную под праздник Успения Божией Матери, половину которой отец Матфей руководил, потом он вышел из храма по немощи. Вот и, собственно говоря, это было последнее его такое лаврское служение. Потом он уже не приходил, насколько мне известно. А вам запомнились, вы тоже пели в хоре отца Матфея, какие-то вот его черты. Многие говорят о том, что он был очень резок, порой часто был груб с певцами. Он заставлял во что бы то ни стало петь так, как он считал это нужным, и добивался этого такими методами, которые многие сейчас называют неприемлемыми для монаха, для архимандрита. Как, на ваш взгляд, вот где граница допустимого, так сказать, когда регент совершенно теплохладно относится к своим певцам? Или же вот эта вот ревность, может быть, несколько часто превышающая возможное?
Ну, скорее всего, это, конечно, ревность и свойство характера, его, так сказать, темперамента кавказского. Вот, поэтому он очень ревностно относился, и так он по жизни был, конечно, очень мягким, любвеобильным человеком, но то, что касалось пения, то тут поблажек никаких не было. Вот, он мог ударить, если ты что-то не то там сделал, спел, сфальшивил, наотмашь прямо. Вот, и мне тоже доставалось порой, но тем не менее мы все понимали, что это дело нужное и где-то нужно потерпеть для блага дела, чтобы хор звучал. Поэтому смирялись. Но, тем не менее, мы не обижались на него. Где-то, может, и обида была, но, в общем-то, мы понимали, что ему это свойственно и необходимость есть в этом.
Понимали это все. Никогда не забуду пение «Плен сегодня», а впереди, в пределе преподобного Сергия в Трапезном храме. Еще помню совсем ребенком, я впервые услышал это песнопение в исполнении хора отца Матфея, причем настолько оно было необычное по своему тональному содержанию, по гармоническому строю вообще, и как все это завершалось и разрешалось в тонику, удивительно. И главное, громкость вот эта вот такая с акцентами. Порой казалось, что вот существует на небе ангельское пение, и отцу Матфею где-то оно приоткрыто, и он вот как образец это несет и старается своим хором это воспроизвести. Не помню, у кого я прочитал, что кто-то во сне, один из монахов, слышал, как ангелы пели херувимскую, проснулся, пытался набросать это, ничего у него не вышло. Вот такое чувство, что отцу Матфею порой удавалось открыть эту завесу. И действительно, как сказали на его панихиде некоторые наши авторы, пение было его настолько мощным, что даже вот камни могли молиться при таком пении. А как это все достигалось, на ваш взгляд? Ведь он же был совершенно, вы уже упомянули, не ученый в плане музыки человек. Он все постигал сам, своим трудом.
Да, у него была уникальная память. И именно вот это чутье, это талант. Поэтому, если есть талант, то ему особо учиться и не надо. Он тут же схватывал на лету все это на ходу. Вот. И поэтому то, что он создал, это именно пропущено через его душу, через его сердце. То есть вот это именно молитвенный настрой, молитвенный дух всех песнопений. Вот. Он, конечно, сопровождал все его песнопения. И просто так, спустя рукава, абы как спеть, он никогда не пел. Поэтому вот он зажигал других, сердца других людей.
Отец Антоний, за этим всем стоял и огромный труд спевки. Может быть, вспоминаете, как это было. Это ведь громадный труд, очень протяженный по времени, длительный. Спевок было много, насколько мне известно. Просто так тоже отец Матфей не выходил в храм.
Да, спевки это... Ну, вообще, он очень много трудился. Он ноты переписывал раньше, когда не было всех этих приборов, которые копируют. Вот. Все от руки приходилось писать. Что-то он певчим тоже раздавал. Вот. А спевки – это, конечно, большой труд и тоже талант, потому что спевку можно проводить скучно и неинтересно, нудно. У него этого никогда не было. Он умел и пошутить, и видит, когда уже что пошел напряг, люди уже устали, вот он что-то пошутит, посмеется, все расслабятся. Вот, и начинает опять снова отрабатывать тот или иной участок вот, песнопения. Интересно, что всегда он знал, где трудные места в песнопении, и он с этого и начинал. Не он сначала до конца никогда не пел песнопение, а именно с трудных мест он отрабатывал вот, вот эти, а потом уже просто так выравнивал все это. Ну, где-то, конечно, и кулаком он все это вбивал, где-то с любовью, с терпением, с большим, всякое бывало.
А вот известно, что регент обязательно взаимодействует со служащим священником в храме, особенно во время службы. Очень важно, чтобы был вот этот контакт, этот взаимопроникающий такой дуэт, что ли, что возгласы, декана, это тоже очень важно. Богослужение идет по единой, как бы такой звуковой канве. Я знаю, что отец Матфей даже к диаконам был неравнодушен, вот к этим возгласам и к священникам, которые служили за литургией, за всеношной. Он ведь тоже на это обращал внимание. Да?
Да, это тоже особое чутье, особый талант, именно слышать службу, уметь вовремя вступить, не затягивать, и когда херувимская особенно там, то есть каждый священник по-разному, и какой-то побыстрее, какой-то помедленнее, вот под каждого нужно подстроиться. Вот, конечно, он к деканам тоже очень относился ревностно и понимал, если у кого-то есть слух хотя бы чуть-чуть, и он может попасть в ноту, но не попадает, то тут он, конечно, подходил к нему, и от страха диакон тут же сразу попадал в нужную ноту. Вот. А так он, ну, либо с клироса он давал тон, и когда он диакон не понимал, то он подходил к нему ближе уже.
Но отец Матфей руководил праздничным, так сказать, хором, который пел по воскресеньям за праздничными богослужениями. В будни, насколько мне известно, в Лавре пели и простые хоры, и монашеские, и приходил хор из академии часто. Как вот это все сосуществовало с точки зрения отца Матфея? Он же приходил и за богослужением, он слушал другие коллективы, он как-то общался с другими регентами, вот по вашим воспоминаниям.
Ну, в принципе, так он слышал, конечно. Бывало, делал какие-то замечания, пожелания. А бывает просто так, он послушает и молча уйдет, ничего не говорит. Тут как бы по-разному бывает.
То есть в чужой монастырь не входил со своим уставом?
Да, то есть все хоры существовали самостоятельно, и он особо никого там не придирался и ничего.
Вспоминается много из вот этих вот богослужений, за которыми пел хор отца Матфея. И, конечно, мы видели, как батюшка, вот и благодаря своей немощи, он постепенно терял некое присутствие в хоре, но, тем не менее, стоило ему только появиться, даже просто постоять под хором, хор, услышав шаги отца Матфея приближающегося, совершенно изменял свое звучание. Он слабел, приближалась пора другой, так сказать, жизни, он понимал, что хор не может уже звучать благодаря его такому активному участию, как регента. Оставлял ли он надежду на то, что после него будет какой-то, не знаю, наследник, заместитель? Были ли такие разговоры, может быть, что-то он говорил?
Нет, к сожалению, он никого не оставил. Ему братья старшие говорили: «Отец Матфей, ты уже слабеешь, кто же после тебя будет?» Он сказал: «Преподобный назначит». Вот, поэтому так. А интересный это еще момент, когда отец Матфей в 2007 году уже тоже он плохо себя чувствовал и уже даже не узнавал порой и забывал вообще, какое время суток и что там, как. Вот, и думали, что он уже все, скончается. Вот, и вдруг, значит, наступает время, когда приближалось объединение церквей с зарубежной церковью, откуда взялись у отца Матфея силы. Вот, он вдруг сразу ожил, появились силы у него, он стал ездить на спевки, хоть он и на коляске был, вот, но он ездил на спевки. Но эти спевки, конечно, были больше вот воспоминаниями прошлого, вот, потому что он все это со слезами вспоминал. Вот. И, конечно, свидетелями и очевидцами были те ребята, которые пели вот в том хоре на объединении церквей. Вот отуправлял он, все это прекрасно, но и вот в 2009 году он уже скончался. А так вот все удивлялись, откуда у него силы появились. Бог дал, видимо.
Позавчера мы беседовали по телефону с бывшим наместником Троицеркви Лавры, ныне митрополитом Алексеем Тульским и Белевским Кутеповым, который был наместником 4 года у нас в Святой Обители. И как раз вот период наместничества отца Алексея, владыки ныне, совпал с таким, я считаю, расцветом хора отца Матфея, потому что это было действительно яркое время. У наместника был голос очень красивый, и владыка рассказал, что когда записывали пластинку, песню «Всякую духовную принесем Богородице», отец Матвей лично настаивал на том, чтобы он принял участие, наместник, в записи этой пластинки. И как тот не отговаривался с его слов, он сказал: «Божья Матерь тебе не простит, обязательно ты должен участвовать». И действительно там записаны фрагменты икоса и кандака, которые читал наш наместник, и Евангелие в этой записи. Он слышал и считал необходимым включать в свой коллектив то, что он видел это как регент. У него был абсолютный, не только музыкальный, но и абсолютный, если можно так выразиться, молитвенный слух, такое чутье какое-то особое. Но хор ведь это же текучий коллектив, и постоянно уходили из него певцы, семинаристы выпускались, а батюшки уходили на разные приходы и так далее и тому подобное. Как, отец Антоний, на ваш взгляд, отец Матвей переживал все это? Ведь это же очень важно. Только-только выучишь певца, а он уже покидает этот коллектив.
Ну, видимо, отец Матфей уже привык к этому, настроился на это. И поэтому в этом как раз уникальность его хора, в том, что в основном профессиональные коллективы, они постоянные, а здесь каждый год одни заканчивают, другие приходят. Вот. Но у него как бы вот, то есть первый класс пришли новенькие. Вот в это время поют те, которые учатся там в 4-м классе или в академии. Вот. И есть возможность у кого поучиться. Вот у новеньких он ставит вперед, а старенькие поют сзади. Вот. Потом эти новенькие уже постепенно обкатываются, переходят в средние ряды, ну, старенькие уходят, и так такая текучка у него каждый год. И, в принципе, вот он справлялся с этим и настраивал, и занимал первые места на концертах, потому что именно брал он не профессионализмом, а именно молитвенным настроем. Потому что вот эти песнопения, они касались сердца каждого, и каждый понимал, что это уникальное пение, это не шаблонное.
Наверное, квинтэссенцией всей его, может быть, певческой и творческой, и регенской деятельности, ну, как я чувствую, было богослужение в Даниловом монастыре под открытым небом, тысячелетие крещения Руси, та божественная литургия, которую сослужили сон духовенства и предстоятелей различных православных церквей, патриарху Пимену. Это был 1988 год, в июне состоялось событие, хор отца Матфея пел под открытым небом, спиной к храму Семи Вселенских Соборов. Эта запись существует в Ютубе сейчас, каждый может ее посмотреть. Это было нечто необыкновенное. И святейший патриарх Пимен, который возглавлял эту службу, все это было сочетание какой-то единой, такой мощной нашей церковной жизни. Ну, казалось тогда, что это апофеоз православия. И действительно, произошло нечто другое. После этого мы уже постепенно, несмотря на то, что получили какую-то свободу, полную свободу для церкви, постепенно стало все немножко угасать. Вы отметили это, отец Антоний. Может быть, я ошибаюсь, но все стало несколько шаблонным. Вот после ухода отца Матфея, после ухода многих наших выдающихся духовных руководителей. А с чем это связано? Ведь не только жизнь ускорилась как-то и стала более практичной, более, может быть, бездуховной. Мы постоянно стали куда-то спешить и забывать о том, что здесь мы обретаем тишину, духовный покой, молитву. Здесь наша подлинная жизнь, в храме, за богослужением. И спешить, собственно говоря, нам некуда.
К сожалению, это так. И люди не задумываются, для чего они живут здесь, что рано или поздно придется переходить в мир иной. Вот. И я думаю, что, в принципе, такие времена были всегда, когда люди тихо, спокойно живут, и они забывают про Бога, отходят от церкви, кто-то их всколыхнет, как, например, Великая Отечественная война всколыхнула, революция. Вот эти всякие потрясения, и люди начинают бежать в первую очередь к Богу, потому что кроме Бога, кроме церкви им никто не поможет. Вот, и, к сожалению, живя в мирное, спокойное время, вот люди отходят от Бога. Вот поэтому Господь попускает всякие такие вот катаклизмы, болезни, какие-то эпидемии. Все это следствие отшествия от Бога, от храма.
Мне часто задают вопросы, наши радиослушатели звонят в эфир и делятся многие своими воспоминаниями, своими впечатлениями от того, что произошло. Мы все помним, каким тоже торжественным событием, несмотря на парадокс этих слов, было отпевание отца Матфея, когда пело три хора в Успенском соборе, Троица Сердиевой Лавры, отец Глеб возглавлял, был регентом. И вот все по свежим следам, еще вот эта ихтинья отца Владимира Назаркина, о покоении новопредставленного архимандрита Матфея, с каким воодушевлением, с какой любовью, с каким торжеством провожали свои певцы великого регента в путь всей земли. Все это совсем недавно как бы случилось, но вот прошло уже 12 лет, и за эти 12 лет мы пытались, как вы сказали, отец Матфей завещал, преподобный покажет, пытались найти вот какую-то достойную замену. Я знаю, что и руководство Лавры, и Духовный собор помогали, что-то делали. Вот на ваш взгляд, вот эти вот опыты или какие-то возможности, которые были даны хору для того, чтобы, конечно же, не копировать, потому что это невозможно, но, во всяком случае, создать некий коллектив, который бы был подобен, что ли, или имел бы свой такой уникальный голос, свое звучание. Эти были предприняты попытки, но они все-таки не состоялись. Почему, на ваш взгляд? Ведь не так много времени еще прошло. Многие певцы, которые сегодня поют, они еще помнят отца Матфея. В чем тут дело?
Мне кажется, это дух, в первую очередь. Сейчас упадок такой духовный происходит, и поэтому люди не горят так, как горел отец Матфей и зажигал других. Вот поэтому вот не хватает вот этого терпения, усидчивости, потому что работа с хором – это очень трудный, кропотливый труд. Вот. И, ну, это нужно усидчивость, терпение и, конечно, и талант определенный. Вот. Поэтому, ну, как с Божьей помощью, я думаю, что как-то получится. Будем надеяться, что у отца Нестора все это получится. По молитвам преподобного Сергия и отца Матфея Господь поможет ему.
Отец Антоний, еще один аспект, о котором не говорят, и многие как-то считают возможным это обходить. Мне кажется, стоит об этом подумать. Вот присутствие в храме дополнительной звукоусилительной аппаратуры. В какой-то степени это необходимо. Совсем недавно еще об этом никто не думал и даже не думал, что это возможно осуществить. Сегодня это уже почти в каждом храме, особенно в столице. Вот в лавре тоже существует за некоторыми службами, иногда отключается. Не может это влиять на звучание хора, на восприятие песнопений, богослужений, возгласов. Видно, что вот когда читают, например, в микрофон, некоторые люди не напрягают голос. А зачем? Усилитель же работает. И создается совершенно такая ложная картина звука. Профессионалы называют это неестественным звучанием человеческого голоса, а вот какой-то фальшивой такой музыкальной картиной. И люди тоже перестраиваются, они не стараются звучать, они не дают голосу полную, так сказать, возможность. А для хора ведь это, наверное, вообще пагубно. А почему сегодня стало не слышно вдруг? Что-то изменилось в акустическом строении храма или же произошло нечто другое? Вот как вы считаете?
Ну, я думаю, что в первую очередь микрофон установлен для чтецов и для священников, которые в алтаре, и порой не у всех развит голос, тихо говорят и вообще ничего не слышно. Вот для этого и поставили микрофоны. Для хора они не нужны совершенно, потому что хор слышно в любом случае. И они искажают хор, эти микрофоны. А вот чисто вот только для чтения, потому что вот когда чтец стоит и мямлит там что-то непонятное, вот тут хоть что-то можно услышать.
Ведь раньше канонархи, и чтецы, и декана звучали.
Ну, видимо, как-то работали с ними. Может, отец Матфей где-то там их так, кто-то как-то... Потому что, когда мы пели у него, то он учил нас дыханию, как брать все. То сейчас я не знаю, вряд ли кто-то этим занимается. Потому что я слышу вот... В хорах поют разные тембры. Некоторые очень такие выделяются, противные. Вот. Но этот регент должен все скрашивать и показывать, где вот как нужно спеть, куда звук подать, чтобы это было красиво и благородно, а не просто вот абы как.
Пение в храме – это не только пение хоров или же каких-то монашеских коллективов или представителей духовенства. Это еще и молящийся народ. Народ поет в определенные моменты богослужения, веру, отче наш, некоторые другие песнопения. Раньше, насколько мне известно, и существуют эти записи, народ в лавре пел очень и очень много, и очень ярко. Вот есть записи пасхальных богослужений, когда пасхальный канон на распев, например. Отец Лаврентий наш часто постников этим занимался, пел с народом. Я знаю, что отец Матфей молодой еще тоже руководил так называемым народным хором, то есть он давал возможность народу петь. А сейчас часто слышишь, что даже веру и отче наш народ не поет. Это ведь тоже очень важная такая потеря, на мой взгляд, как вы считаете?
Да, вообще народ сейчас ничего не поет. Раньше песни пели как-то, это было... Ну, вот если народ поет, значит, народ здоровый. Если народ перестает петь, значит, общество больное стало.
Внутренние потребности.
Да, внутренние потребности. Это когда душа поет у тебя, то ты и поешь. А если душа не поет, тебе не хочется ничего, тебе тошно от всего. Вот поэтому здесь то же самое. В храмах я помню вот эти записи, которые там 70-х годов, 80-х. Народ просто вот поет, весь храм чувствуется, что это весь храм поет. А сейчас так, ну, поет слабенько.
Может быть, стесняются?
Вот. Ну, не знаю, может, стесняются, может, как-то, не знаю, вообще вот просто так все охладевает. Порой вот уж тело Христово спеть. Пытаешься народ завести? Никак. Как один батюшка вышел причащать, пытаемся запеть? Никак. Вот. Он говорит, кто не поет, можете выходить из храма. Сразу все запели.
Об этом надо говорить просто.
Да.
Я не забуду запись акафиста преподобного Сергия, где звучит голос очень ярко. Был у нас в лавре такой в 60-е годы архидиакон Федор Юдин, который громко, покрывая своим таким мощным басом весь народ, тянул его за собой. И народ пел невероятно. Все это настолько было духовно. Пели ведь не просто и акафисты, и каноны, и молитвы к Божьей Матери, Царица Моя Преблагая, и многие-многие, на молебнах очень много пели. Ну вот действительно, если скажут, наверное, и запоют, может быть, поярче здесь надо.
Ну да, то есть нужен какое-то запевало, которое заводит людей, и тогда хочется петь. А если кто-то там пищит что-то, ну, народ не заводится от этого.
Есть еще одно мнение, которое часто высказывается, скажем так, что пение, особенно смешанного хора, в Троице-Сергиевой лавре, в сугубо мужском монастыре, в ставропигиальном, оно как бы считается неуместным. Откуда здесь женский коллектив? Почему пение должно быть именно вот такое, портесное? А на самом деле монахи в древности пели вообще иначе. Было столповое пение, крюковое пение, унисонное пение и так далее и тому подобное. Отец Матвей практиковал унисон, насколько мне известно. Были у него несколько песнопений. Но это как-то не прижилось у нас. А вот как вам кажется, вообще какая традиция для лавры является более уместной?
Ну, то, что касается смешанного хора, то здесь он появился после открытия лавры, когда мужских голосов мало было, поэтому Сергий Боскин, впоследствии он протодиаконом был, собрал первый хор, и, естественно, он был смешанный. Ну, его упраздняли какое-то время, потом его восстановил Николай Васильевич Матвеев. И этот хор достался по наследству отцу Матфею. То, что касается знаменных песнопений, то отец Матфей их ввел в обиход, и, в принципе, они используются по сей день. Это стихиры «На Господи возвах», стихиры «На литии», «Успению». Вот. То есть, как бы, некие вкрапления древних песнопений. Вот. Также еще до революции, до закрытия лавры у нас здесь существовал хор типа синодального, в котором пели мальчики и мужчины. Женщины не пели, конечно. Вот, которым управлял иеромонах Нафанаил Бачкало. Впоследствии эти отроки, которые пели в этом хоре, они здесь жили в окрестностях. И в 50-х годах Лебедев собрал из них хор. Профессиональный хор, потому что они были профессиональными певчими, они с детства пели. И этот хор был, конечно, прекрасен и звучал прекрасно, но просуществовал он недолго, где-то, наверное, до 60-х годов его упразднили.
А сейчас возможно, в принципе, как-то привлекать детей, может быть, не за лаврским богослужением, за академическим, потому что храм для учащихся и академии вообще представляет собой некую такую площадку для обучения, на ваш взгляд?
Ну, это, конечно, зависит от священного начала. Священное начало должно воспитывать именно культуру пения, работать именно, чтобы это... Поскольку мы служители слова, то и мы должны это слово четко нести для людей, чтобы люди слышали и понимали, о чем мы говорим. Вот это, конечно, вот надо восстанавливать, вот эту культуру пения.
К большому сожалению, вести с фронтов, если можно так выразиться, не самые утешительные. И в части церковного пения тоже. Вот совсем недавно, позавчера, буквально несколько дней тому назад, мне позвонил один из очень близких к лавре людей, родственник покойного протодиакона Сергия, и сообщил о том, что вот недавно распался хор, например, храма преподобного Пимена Великого, и регент Сергей Иванович Беликов, многолетний регент этого храма, человек церковнейший, сейчас буквально остался не у дел, ищет возможность как-то применить свои таланты. А, на мой взгляд, все-таки отец Матвей различал людей, которые не то что причастны к нашей церковной среде, но обладают неким потенциалом, чтобы воплотить в жизнь вещи церковные, сугубо церковные, которые могут это сделать в силу воспитания, образования, в силу того, как они относятся к Святой Церкви. Был у него такой талант различать людей, да? Он бы просто так, мне кажется, не отмахнулся. Я знаю, что даже он пригласил специально профессионала, чтобы ставить голоса мирского человека, но человека, проникнутого именно желанием сделать полезное для Церкви.
Да, отец Матвей привлекал постановщиков голоса и занимался, сейчас этого нет, к сожалению. Хотя у нас здесь регентская школа есть, и там, в принципе, есть вокалисты, которые занимаются. Но, к сожалению, только с учащимися в регентской школе. А так все это пущено на самотек, к сожалению.
Ну, есть такое мнение, что сейчас нам не до этого, не до хора, не до какого-то такого особого чина богослужебного. Нам бы восстановить стены, сделать ремонт, потому что не хватает денег ни на что. А уж коллектив, в принципе, если есть три человека, это уже считается нормальный хор.
Да, к сожалению, вот все время так вот, что нам не до этого, не до этого. А ведь если в храме хорошо поют, то и люди будут приходить, потому что молитвенное пение привлекает людей. Вот где вот хорошо поют, туда там много народу всегда. Где полтора человека поет, ну, естественно, там и мало ходит.
Опять же, поделюсь впечатлением, никогда не забуду первый раз, когда стоял в полутемном трапезном храме, в общем его объеме. Это был канон крещения Господня, сочельник крещенский, совершенно удивительный богослужебный чин, пел хор отца Матфея. Непередаваемое ощущение от службы. К сожалению, потерялась эта запись. И спустя несколько лет, много уже лет, такой же крещенский сочельник, правый хор, клирос в Успенском соборе, отец Матфей и где-то 8, по-моему, семинаристов. Семинаристов, не знаю, как так получилось, но хора не было настоящего. И, на удивление, отец Матфей из этих 8 человек, ну, буквально выжил, что ли, настоящее, не подобие, а настоящее пение. Эти 8 человек звучали удивительно. Я, сопоставляя то и другое богослужение совершенно разным составом, услышал то, что было вот несколько лет тому назад. Как это ему удавалось?
Ну, это вот именно талант, который данный от Бога. И не каждому это дано.
Отец Антоний, я благодарю вас за такие теплые воспоминания, но мы все живем этим церковным пением, живем памятью. Мы очень хотим, чтобы в Лавре было все чинно, стройно, благоговейно, духовно, так же молитвенно, как при отце Матфее. Конечно, воля Божия над всем и преподобного Сергия, который хозяин этой обители. Мы верим, что обязательно придет время, и, наверное, и будет и регент достойный, преемник отца Матфея, и послужит также много лет и Лавре, и преподобному, и прихожанам своим пением, потому что все-таки прошло много времени, и мы слишком уже долго ждем, чтобы все это воплотилось. А ведь есть некий камертон внутри каждого, как вам кажется, когда ты слушаешь пение и уже не различаешь ни голосов, не видишь ни регента, только погружаешься в молитву. Мне кажется, это каждому человеку открыто, правда?
Ну, в принципе, когда поет церковное песнопение, то, конечно, ну, смотря как поет. Если хоть чуть-чуть старается как-то, то это уже создает молитвенный настрой. Если просто вот тарахтят, ну, это просто раздражает, потому что ты понимаешь, как должно прозвучать это. Вот, Господи, помилуй даже, но надо спеть и уметь. Чтобы это мы просим, Господи, помилуй, они просто как скороговоркой отговорились что-то. Вот есть очень хорошая книга, автор Любимов, «Неувядаемый цвет» называется книга. В третьей части есть воспоминания этого автора о хорах московских, о лаврском хоре Лебедева, о хоре Гайдая в Киеве. И в частности он вспоминает и звонаря Александра Кумачева, который здесь звонил. И про протодиаконов, в общем, очень много там интересных воспоминаний, которые были в Москве в период, ну, наверное, 20-х, 70-х годов.
А я совсем недавно в интернете ознакомился с книгой, изданной в Берлине, сейчас она напечатана на русском языке, не знаю, вышла ли она в бумажном виде, но в интернете есть воспоминания певца Покровского, это его фамилия, а псевдоним Александрович. Он эмигрант и пел во многих церковных хорах. Он вспоминает свое детство. Это артист Императорского Большого театра, впоследствии тенор. Он очень интересно пишет и, в частности, начинает свои воспоминания именно воспоминаниями о тех хорах, которые сопровождали все его детство. Умели, любили и знали, как петь на Святой Руси. Каждый храм имел свой хор. Вот они мальчиками выбирали храм, монастырь, ходили за богослужение, ощущали, впитывали в себя, выбирали, где им лучше. И каждый коллектив был особенным, и каждый по-своему славил Бога. И это было высочайшее мастерство, как духовное, так и светское, музыкальное. это удивительная книжка. Будем надеяться, что все у нас восстановится, потому что вроде уже и стены многие стоят, а вот наполнять их пока особенно нечем.
Да, помоги нам, Господи, чтобы восстановилось наше пение, молитва, и по молитвам преподобного Сергия в лавре зазвучал опять хор, так же, как он звучал при отце Матфее.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы беседовали с игуменом Антонием, главным звонарем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, некогда певшим в хоре отца Матфея Мармыля. Наша передача была приурочена к годовщине со дня кончины архимандрита Матфея. Сегодня мы вспоминали о батюшке и представляли его как живым здесь с нами рядом. Это таким он, собственно, и является. А мы проиллюстрируем наш сегодняшний разговор, отец Антоний, с вашего позволения, каким-нибудь хорошим, редким песнопением отца Матфея. Я думаю, это будет также очень полезно нашим слушателям. Спасибо.
Да, всего доброго, с Богом.